Цель визита – сделать так, чтобы хозяин проникся нашим, так сказать, великолепием и оценил наши возможности. Нет, ясное дело, что полностью наши возможности он не оценит, но по косвенным признакам поймет, что мы из себя представляем. Значит, снаряжение парадно-пафосное, я тебя понял. Когда выезжаем? Через час нужно будет быть на месте, а ехать туда минут 20. Понял. Через 15 минут мы будем готовы. Принято, сказал я и пошел наверх, еще немного поболтал с Семеном Семеновичем. Тут дверь распахнулась, пришел Скала, а за ним с трудом протиснулся Буран. Я посмотрел на них и присвистнул. Вот это да! А еще у меня из краешка глаза вытекла одинокая слеза. Нет, не из-за того, во что были одеты мои гвардейцы, хотя я примерно знал, что это такое. Броня имперских подразделений, на первый взгляд улучшенная артефактами, смотрелась она внушительно. Нет, слезы на глаза навернулись у меня от герба рода Вавилонских, который украшал нагрудную броневую пластину каждого гвардейца. Но, казалось бы, я, чужой в этом мире, да и герб архитекторов выглядел совсем по-другому и с моим личным гербом не имел никакого отношения. Но все-таки мое детство как-то зацепило тонкие струнки моей души. А деду удалось сделать так, чтобы я принял этот род как свой. «Ты переодеваться-то будешь? Тебе размерчик мы тоже подобрали», — уточнил Скала. «Не, у нас же визит вежливости. Помнишь, я должен был спросить», — улыбнулся Скала, — «что мы должны забрать? Вот эти ящики», — кивнул я. Они тут уже схватили все ящики и потащили на улицу. Я вышел за ними. Два тюнингованных мной микроавтобуса и два джипа, и на каждом из них свеженарисованный герб Вавилонских. Я покачал головой. «Не слишком ли смело?» Скала пожал плечами. «Теодор, ну а что нам стесняться? Да, здесь в Лихтенштейне, конкретно ты, новенький. Но вот нас, а конкретно еще вот этот герб», он кивнул пальцем, «помнит многие люди. Причем как плохие, так и хорошие. Так что да, пускай привыкают заново». «Согласен», кивнул я и уселся на заднее сиденье внедорожника. Через 20 минут, провожаемые заинтересованными взглядами окрестных водителей, мы добрались до дома Аркадия Иосифовича. «Подъезжаем», — проговорил Скала по общей связи. «Всем приготовиться». Послышались четкие подтверждения того, что команда услышана и все готовы. Я предварительно рассказал Скале, что нас там ждет. Он же подготовился по своим таинственным каналам, точно знал план поместья Аркадия Иосифовича и окружающих его домов. Я прислушался к ощущениям. Интуиция меня не обманула. Бойцов было в 4 раза больше, чем в прошлый раз. Похоже, Аркадий Иосифович ожидал подвоха. 6 человек в доме справа, 6 человек в доме слева, 8 снайперов. Здесь, здесь и здесь, показал я им на карте еще более удаленные от участка Аркадия Иосифовича дома. Судя по всему, как бы не весь район принадлежал этому странному деду. Здесь и здесь группа захвата по 12 человек. Здесь стоят 3 бронетранспортера и здесь еще 2. В общем, около 100 вооруженных ребят нас ожидают, подсчитал я наконец. Скала посмотрел на меня с одобрением. Отличный у тебя дар, Теодор. Я уже это говорил? Да, мне самому нравится. Что делаем? Скава, начинаем нейтрализацию. Эй, дядь Кирь, остановил я инициативного здоровяка. Ты помнишь, у нас же сегодня пафосный пафос, парадный пафос, поправил меня с улыбкой Скала. Если ты не знаешь, он не исключает варианта силового захвата. Это все, он постучал себе по нагруднику, не просто красивая бутафория. Это реально рабочее снаряжение. Да я в курсе, улыбнулся я. Ты же мне сам в детстве все рассказывал и показывал. Но нет, давайте просто покажем наши намерения. Принято. Вот Скала отдал приказ, и все наши машины остановились в каких-то только гвардейцам понятных позициях. Гвардейцы, которые выскочили оттуда, мгновенно рассыпались за подходящее укрытие. Это то, что я думаю. Ткнул я пальцем на Бурана, который держал на плече трубку устрашающего диаметра. Ага, именно она. Немножко модернизирована под него. Буран научился использовать собственную силу с этой штуковиной. Так что, если он из нее долбанет, то любой дом сложится, как картонный. Тут главное, доспех успеть накинуть. Я понял, весело улыбнулся я, ненавязчиво косясь на многочисленные камеры. Тут раздался звонок. Я взял трубку. Да, Аркадий Иосифович, мы уже приехали. Я вижу, Теодор, я вижу. Из голоса Аркадия Иосифовича почему-то пропало веселье. Ты же не задумал ничего, что может огорчить такого старого человека, как я? Что вы, Аркадий Иосифович? Если бы я хотел вас огорчить, то вы бы начали огорчаться еще до того момента, как заметили меня, решил пошутить я. Дед шутки не оценил, как-то странно закашлялся в трубку. Что ты имеешь в виду, Теодор? Да ничего не имею. Гвардейцы мои по мне соскучились. Давно не работали. Решили отточить навыки. В данном случае навык сопровождения. Подождите, я притворно улыбнулся. Вы подумали, что мы собираемся на вас напасть. Как вы такое могли, Аркадий Иосифович? Нечленораздельные звуки раздались из трубки. Нет, нет, Теодор, ты что? Да я так, просто поинтересовался. Надеюсь, твои ребята чая не хотят? Да вы знаете, я думаю, не отказались бы, задумчиво сказал я, и снова Аркадий забулькал в трубку. Но, думаю, на этот раз они перебьются, выдержав паузу, сказал я. Постоят здесь, на солнышке погреются, а я зайду ну один, сказал я. Вы же ничего не имеете против начальника моей гвардии, полковник Скала, уточнил Аркадий. О, так вы знакомы, обрадовался я. Не то чтобы знакомы. Иосифович задумался, а его молчание подсказывало мне, что как минимум о репутации Скалы он знаком. Да, конечно, сейчас распоряжусь поставить еще одну чашку. Заходите. Калитка осторожно приоткрылась, и я улыбнулся. В прошлый раз мне открыли ворота, а в этот раз, походу, кто-то немножко испугался. Мы зашли внутрь. Я еле удержался, чтобы не покачать головой. Тщательно замаскированные бойцы вокруг были на взводе. Предохранители сняты. Оружие направлено в нашу сторону. Дабы успокоить собственного внутреннего параноика, я подготовил все окружающее оружие, что было на меня направлено, к мгновенной деактивации. Прямо сейчас с ним ничего не станет, но мне не нужно будет сосредотачиваться уже на каждом оружии по отдельности. По мановению моего виртуального пальца у них перекорежит патроны в патроннике, и со стрельбой у них явно возникнут проблемы. Мы уже прошли в беседку, где, помимо Аркадия Иосифовича, находились несколько его внучков, которые не прятались и открыто оружие не носили. Вот только пиджаки не по погоде плохо скрывали выпуклости пистолетов и прочей смертоносной хрени. Аркадий Иосифович, Кирилл Александрович, представил я их друг другу. Я привык видеть беззаботного деда, который относился ко всему с юмором и подколками, но прямо сейчас я видел, как он ощутимо тревожится, отвечая на рукопожатие Скалы. Он что, реально думал, что Скала ему руку сейчас поломает? Судя по всему, он знал о полковнике Скале больше, чем говорил и пытался показать мне. «Ну что, присаживайтесь. Чаю», — сказал гостеприимный хозяин. «Да, спасибо. Я взял чайник, налил себя и налил Скале. Итак, где мой заказ?» «Заказ мы вам сейчас отдадим. Он находится у меня в машине», — успокаивающе сказал я. «Сначала я хотел бы вам задать один вопросик». «Да, Теодор, конечно. Аркадий Иосифович, вы имеете какое-то отношение к крылу повстанцев, которые забавляются с тенями?» «И да, хорошенько подумайте, пожалуйста, перед тем, как мне ответить». Глава 7. Подземный коллектор города Вадуца. Тяжело прислонившись к грязной бетонной стене, Алексей Сорокин стянул с головы пробитый шлем и поморщился. Его короткие волосы были мокрыми от пота, а по щеке стекали капельки крови из небольшой царапины над бровью. «Все, отбой», — хрипло произнес он, вытирая тыльной стороной ладони пот со лба. «Собираем материалы, фотографируем все, как положено, и быстренько валим отсюда». Тенеборцы, молча кивнув, тут же принялись за работу. Снимали образцы, упаковывали их в специальные контейнеры, делали снимки. Алексей, тяжело вздохнув, подошел к брату, который как раз упаковывал в пакет огромный черный коготь, излучавший холодную теневую энергию. «Старый я стал для таких дел», — пробормотал он, присаживаясь на обвалившийся кусок стены. «Да ладно тебе», — усмехнулся Андрей, кивнув на полупрозрачные силуэты лежащих неподалеку четырех теней. «Ты только что в одиночку завалил четыре твари, а теперь жалуешься?» Алексей поморщился. «Да, четыре», — кивнул он, — «но мою защиту пробили. Кажется, эти твари тоже не стоят на месте, развиваются. Еще совсем недавно они наши барьеры так легко не пробивали, а сейчас, как горячим ножом по маслу». Он осторожно прикоснулся к ране на плече, из которой сочилась кровь. Теневой клинок, хоть и не нанес ему серьезного вреда, но все-таки пробил не только броню, но и энергетический доспех, оставив глубокую царапину. «Ну, ты же знаешь», — пожал плечами Андрей, Наши научники сейчас работают над этим вопросом. Нужна новая защита. Что-то такое, что сможет выдержать их атаки. Доспехи, которые на нас, даже будучи усиленными, уже не справляются. Осталось понять, как это сделать. Вот, для этого мы и собираем образцы, кивнул Алексей, вынимая из-под сумка запасной магазин. Он перезарядил оружие, щелкнул предохранителем. Знаешь, Леха, вот мы сегодня зачистили это подземное логово, но на душе почему-то спокойнее ни хрена не становится. Не нравится мне эта тенденция, что подобные места стали появляться в городе. Тени уже меньше скрываются, все чаще нападают и похищают людей. Не так давно до гильдии тенеборцев дошли сведения, что в этом районе стали пропадать люди. Сначала, единичные случаи, но потом все чаще и чаще. И тогда было принято решение послать сюда разведчиков, которые и обнаружили связь с этим коллектором. Несколько дней они наблюдали за этим местом, проверили окрестности, изучили планы канализационной системы. А потом, когда стало ясно, что на самом деле происходит, решили штурмовать, собрав отряд из лучших бойцов гильдии. В итоге здесь их встретил полный пипец. Слишком много теней и слишком много трупов, почти два десятка, разбросанных по полу, изуродованных когтями и клыками. И что тенеборцев раздражало еще больше, это то, что тени, с которыми они сражались, стали меняться. Их защита, которая еще совсем недавно была хрупкая и легко разрушалась под воздействием нефритового оружия, теперь как будто стала гораздо прочнее. А еще здесь были следы, указывающие на то, что, помимо теней, в этом коллекторе в последнее время бывали и люди. Они сами приходили и уходили. И этот факт братьям не нравился еще больше. «Нужно срочно передать все собранное нашим аналитикам», — сказал Алексей, поднимая с пола кусок теневой материи. «Пусть разбираются, к чему все это может привести». Андрей кивнул и принялся фотографировать место сражения. «Честно говоря», — сказал он, — «я уже вообще не уверен, что мы сможем сдержать теней, если они решат атаковать в полную силу». «Теодор Вавилонский», — внезапно произнес Алексей, — «мы должны сделать все, чтобы он остался на нашей стороне». «Это точно», — кивнул Андрей, — «его помощь нам очень пригодится». Они замолчали, обдумывая эту непростую задачу. «По-хорошему, нужно его как-то заарканить», — хмыкнул Алексей, — «или договориться, чтобы не задирал цены». «Ты же знаешь этих мастеровых», — он с усмешкой посмотрел на брата. «Как только начинают понимать свою ценность, так сразу заламывают цены. Если Вавилонский окажется из их числа, то со временем его оружие и боеприпасы станут стоить столько, что всей гильдии придется скидываться на одну обойму». «Ну, пока что он не жадничает», — заметил Андрей, вспоминая тот случай, когда Вавилонский не только не взял денег за свою помощь, но и вдобавок к этому еще и сделал хорошую скидку за целую кучу патронов. «Пока что», — многозначительно подчеркнул Алексей, — «но все может измениться. Нужно думать, как решить этот вопрос. Я уже предлагал ему членство в гильдии», — отмахнулся Андрей, — «это было бы отличным решением. Он бы получил доступ ко всем нашим ресурсам, а мы к его знаниям и умениям. Но он ведь, зараза такая, и слышать об этом ничего не хочет». Алексей окинул взглядом помещение. «Ладно», — сказал он, — «парни и без нас тут все приберут. Поехали, дел еще до хрена». Он уже направился к выходу, но вдруг остановился, словно вспомнив что-то важное. «Слушай, а ведь у нашего друга графа Рогозина скоро день рождения, будет прием». «Помню», — кивнул Андрей. «Странно, что именно ты напоминаешь мне об этом. Ты же обычно не любишь эти светские тусовки». «Рогозин, большой любитель холодного оружия», — пояснил Алексей. «А у Теодора Вавилонского как раз есть лавка на торговой площади, где он продает всякие побрякушки, в том числе и оружие». Андрей тут же понял задумку брата. «Так ты хочешь, заедем к нему, присмотрим что-нибудь в подарок», — прервал его Алексей. «А заодно своими глазами посмотрим, что там у него за цех, где он изготавливает боеприпасы. Перекинемся с ним парочкой слов». Андрей прищурился. «Ты же ничего плохого не задумываешь?» «Нет», — поспешил успокоить его Алексей. «Просто хочу оценить обстановку». «Ясно», — кивнул Андрей, — «но я все-таки хочу тебя предупредить». Он сделал паузу. «Мне Вавилонский показался не тем человеком, с которым сработает силовой метод. Ты же знаешь этих мастеровых, из-под палки они хуже работают». «Я понимаю», — усмехнулся Алексей. «Зайди сегодня вечером ко мне в кабинет. Я покажу тебе отчет об истраченных боеприпасах, а потом озвучу их стоимость в рублях. И посмотрим, какое у тебя будет мнение на этот счет?» Андрей нахмурился, но промолчал. Они вышли из коллектора, закрыв за собой тяжелую металлическую дверь. Снаружи их встретил долгожданный свежий воздух, наполненный ароматами цветущих деревьев. Братья глубоко вдохнули, наслаждаясь этим запахом, который так отличался от затхлого воздуха подземелья. В этот момент из стены коллектора, словно тень, отделился небольшой темный сгусток. Он прижался к земле, сливаясь с ней, становясь невидимым для невнимательного взгляда. Тварь незаметно скользнула вслед за братьями. Андрей и Алексей, не заметив ее, сели в машину и уехали. Аркадий Иосифович, услышав мой вопрос, лишь усмехнулся и, сделав элегантный глоток из своей фарфоровой чашки, заметил: «Теодор, Теодор, ты задаешь такие интересные и, надо признать, достаточно опасные вопросы. Не боишься, что ответ на них может тебе не понравиться?» Он поставил чашку на стол, выдержал паузу, пристально глядя на меня своими проницательными глазами, и продолжил: «Мой ответ, конечно же, будет «нет». Я законопослушный гражданин», — сказал он, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Ни с какими тенями не вожусь, дел не имею. Вся моя история чиста. А почему ты, собственно, интересуешься? При всем уважении, Теодор, ты подозреваешь меня в государственной измене?» «Нет, ну что вы, Аркадий Иосифович», — сказал я, притворно возмущаясь. «Я же не дознаватель какой-нибудь имперский. Мне просто нужна информация». Старик, покачав головой, заметил: «Кто знает», — он многозначительно посмотрел на скалу, который сидел напротив меня, невозмутимо попивая чай. «Ваша гвардия явилась в имперских доспехах». «О, я вас прошу», — отмахнулся я. «Это снаряжение, которое досталось им, когда они уходили на пенсию со службы. Они его заслужили». Аркадий Иосифович с легкой усмешкой покачал головой. «Ну да, ну да. Значит, просто снаряжение». «Так», — сказал я, глядя ему прямо в глаза. «Давайте серьезно, Аркадий Иосифович. Мне нужна эта информация, и нужна она мне срочно. От этого, возможно, зависит жизнь многих людей». Старик задумался, постукивая пальцем по подлокотнику кресла, а затем покачал головой. «Любая информация в нашем мире стоит денег, Теодор, и только глупец будет продавать информацию по себе. Поэтому мой ответ все тот же. Я ничего не знаю, ни с кем не общаюсь, ни в каких делах не участвую. И вообще», — он многозначительно развел руками, — «я уже давно на пенсии и занимаюсь только своим ГХМ-бизнесом. Но теперь встречный вопрос к тебе. Скажи, Теодор, мой ответ как-то повлияет на наши отношения?» Я усмехнулся. «Ну, зачем вы сразу так категорично? Повлияет или не повлияет? Для начала нужно выяснить, есть ли у нас вообще какие-то отношения». Он удивленно поднял брови. «А как же наш взаимовыгодный бизнес?» — уточнил Иосифович. «Взаимовыгодный бизнес?» — я рассмеялся. «Вы серьезно? Я вам должен был. Я рассчитался, и в новую кабалу уже не полезу». «Да», — Иосифович покачал головой. «Прискорбно, прискорбно. Такого мастера, как ты, будет тяжело найти». «Ну, да», — пожал плечами я. «Тяжело, а может быть, даже невозможно. Кто знает. Но, в то же время, я всегда открыт для новых сделок. В виде оплаты, ну, скажем, бартером. Это мое старческое сердце радует», — улыбнулся он, но в его глазах все еще виднелся огонек настороженности. «Но вы должны понимать, что услуги у меня не дешевые. А если вам нужен будет срочный заказ, то цена, соответственно, будет выше. Поверьте, молодой человек», — сказал он, откидываясь на спинку кресла, — «если мне нужен будет срочный заказ, то мы с вами договоримся в любом случае». «Вот интересный вы человек, Аркадий Иосифович», — хмыкнул я. «Так говорите, что я даже не понял, угроза это или предложение?» «Ну», — он улыбнулся, — «пожалуй, на этот вопрос вы сможете ответить сами». В итоге мы разошлись. Никакой информации я не получил. Хотя, косвенно, кое-что понял. Этот старый черт точно что-то знает. Не уверен, что он в этом участвует, но знает точно. Следовательно, мне нужно найти к нему другой подход. Я собрал свою гвардию, и мы поехали обратно в лавку. Пока мы ехали по дороге, я заметил, что мои гвардейцы как-то странно суетятся, переглядываясь. Буран, сидевший рядом со мной, постоянно оглядывался по сторонам, пытаясь понять, не прицепился ли к нам хвост. «У меня такое чувство, что нас пасут», — сказал он. «Когда приедем, нужно будет проверить машины, нет ли там жучков или еще чего-нибудь. Не нужно ничего проверять, улыбнулся я, они все чистые, ну разве что у одной из них выхлопная была немного повреждена. Серьезно? Буран с недоверием посмотрел на меня. Надо будет проверить. Не надо ничего проверять, там уже все отремонтировано, не переживай. Когда мы подъехали к лавке, я вышел из машины, потянулся, разминая затекшие мышцы, и обратился к Скале. Ну что, дядь Кирь, как тебе понравилось наше представление?
Эффектно, коротко ответил Скала. Кстати, ты круто придумал облачиться в имперские доспехи. Что у вас еще из снаряжения есть?
Так можешь сам глянуть, улыбнулся Скала. Есть кое-что интересное. Я задумался, а ведь эти доспехи были не просто красивыми, но и функциональными. В них были встроены артефактные штучки, которые делали их практически универсальными. Летом они давали прохладу, зимой – грели. Металл в них был особо прочной закалки. И еще множество других полезных примочек, начиная от системы распознавания свой-чужой, и заканчивая накопителями энергии, которые могли усиливать магические способности владельца. Поскольку доспехи были имперскими, то, очевидно, что империя контролировала их производство и разработку. И когда гвардейцы уходили со службы, они должны были сдать их обратно. Но если доспехи были дороги им, как память, а военные очень трепетно относятся к таким вещам, ведь они с ними воевали, проливали кровь, рисковали жизнью, и не раз эти доспехи спасали им жизнь, то на такой случай был особый указ императора. Империя была готова нести финансовые потери, но доспехи оставались у бойца. Хоть это и было практически идеальное снаряжение, я хотел его немного улучшить. Но для этого мне нужно было подробно разобраться в их механике, которая оказалась невероятно сложной, состоящей из множества артефактов и магических узлов. Чтобы ничего не повредить, я могу поработать с доспехами, сказал я Скале, но легко не будет, даже для меня, там целая технологическая цепочка, мне нужно будет время, дайте мне любой доспех, пусть ко мне в мастерскую занесут, я буду постепенно разбираться.
Конечно, Теодор, кивнул Скала, сегодня же принесу тебе один из доспехов.
Отлично, я хлопнул в ладоши. Так, а как там наши казармы?
Всего хватает? Скала на мгновение задумался, а затем, с усмешкой, ответил. Все в порядке, только вот бильярдный стол ты зря туда поставил.
Это еще почему? Удивился я.
Да потому что, Скала рассмеялся, бойцы теперь целыми днями сидят в бильярдной и отдыхают.
Ничего страшного, отдых тоже полезная штука, навоеваться они еще успеют,
это точно. Ладно, пойду проверю, как там дела. Я же, зайдя в лавку и немного пообщавшись с Семеном Семеновичем, поднялся наверх, в свою комнату. На телефон пришло сообщение от Ганса.
Теодор, все, что вы просили, уже на месте. Буду ждать вас.
Я кивнул, набрал номер Бориса и, узнав, что тот ничем не занят, мы тут же поехали на кладбище самоубийц. Когда мы подъехали, я увидел, что Ганс уже собрал здесь целую кучу автомобилей. Помятые, битые, ржавые, некоторые и вовсе без колес.
Ганс, с сомнением покачал головой я, разглядывая кучу автомобилей.
Ну, это же совсем почти мусор.
Зато почти все это досталось даром, ответил он.
Я нашел несколько автосвалок, на которых эти машины уже собирались отправить на переплавку, и договорился с их владельцами, что мы заберем их за символическую плату.
Хм, протянул я, осматривая машины.
Ну, ладно, давай посмотрим, что здесь есть.
Мы с Гансом прошлись по импровизированной стоянке, осматривая автомобили. Большинство из них были в очень плохом состоянии. Ржавые кузова, пробитые колеса, разбитые стекла, прогнившие сиденья. Но среди них попадались и более-менее приличные экземпляры, которые, при желании, можно было восстановить. Я с особым интересом осмотрел несколько легковых автомобилей, седанов, хэтчбеков, внедорожников, а еще несколько бензовозов, у одного из которых не то, что колес не было, а даже целой передней оси не хватало.
«Господин», — поспешил объясниться Ганс, — «я же не дурак, и понимаю, что за ваши поручения отвечаю головой.
Вы же меня знаете, я все просчитал. Вам нужно просто все восстановить», — он сделал паузу, — «а сиденья, колеса, стекла и все остальное, я все по старой схеме сам сделаю. У меня же есть связи и рабочие, которые все установят».
«Хм», протянул я, задумчиво почесывая затылок.
«Ладно, хорошо, будем делать так, как ты предлагаешь. Но тогда тебе еще одна задача,
найди на постоянную работу толковых автомехаников, которые будут отвечать за техническое состояние и работоспособность автопарка. Я понимаю, что твои парни сами могут это делать, но каждый должен заниматься своим делом. Строители, строить, механики, ремонтировать. В этот момент где-то неподалеку раздался взрыв, и я, с усмешкой, добавил: а мины, взрываться. Ганс лишь с опаской покосился в сторону, откуда раздался взрыв. А я, продолжая осматривать автомобили, обратил внимание на отдельный экземпляр, длинный, черный лимузин, который внешне напоминал военную машину. А это нафига сюда привезли? Кирилл Александрович попросил меня разыскать именно такой вариант, военный лимузин марки «Хруммер», пояснил Ганс. «Кажется, я не все знаю о своем начальнике гвардии», — усмехнулся я, представляя своих гвардейцев, сидящих в костюмах, с бокалами шампанского в руках, в этой машине. «Ладно, хорошо, это тоже отремонтирую. Что-то еще?» «Да», — Ганс отвел меня в сторону и указал рукой. «Вот это еще. Ну, теперь я точно не понимаю», — сказал я, глядя на стоящий неподалеку бульдозер. «Мне сказали», — Ганс пожал плечами, — что это обязательная часть заказа. «Ясно», – протянул я, не став вдаваться в подробности. «Позже выясним». И, активировав дар, приступил к восстановлению всей этой техники. С лимузином «Хруммер» пришлось повозиться. Я решил сделать его бронированным. Примерно зная логику скалы, я догадывался, зачем эта длинная штуковина могла понадобиться. И нет, это не для того, чтобы возить личный состав, а, скорее всего, для того, чтобы перегораживать дорогу. Тот, кто будет ехать напролом, наверняка подумает: ну что тут такого, всего лишь какой-то сраный лимузин. А я его так усилил, что этот «Хруммер» теперь как каменная стена. Когда я закончил с техникой, мы с Борисом поехали обратно в лавку. В торговом зале Семен Семенович, с недовольным видом, спорил с посетителем, стариком лет 70. Рядом с ним на полу стоял огромный булыжник, в который почти по самую рукоять был воткнут ржавый меч. «Да я тебе говорю, старый пень», — Семен Семенович с досадой махнул на старика рукой. «Этой поделке 300 рублей красная цена, больше не дам». «Да какое 300?» — старик возмущенно фыркнул. «Я тебе говорю, 2000, и я всего 2000 рублей прошу. Ты посмотри на это чудо», — он указал на меч в камне. «Это же настоящий экскалибур». «Да какой экскалибур? Бутафория». Я с улыбкой подошел поближе, чтобы посмотреть, что происходит. В этот момент заметил, что Анастасия, вместе с Фредериком, с любопытством наблюдают за происходящим с лестницы, жуя попкорн. «Семен Семенович, я правильно понимаю», — сказал я, — «что 2000 рублей — это много за целый экскалибур». Старик, услышав мои слова, тут же оживился. «Вот видите, молодой человек», — обратился он ко мне. «Я же говорю, что это экскалибур, а этот», — он кивнул на Семена Семеновича, — «он просто ничего не понимает». «Да никакой это не экскалибур», — отмахнулся Семеныч, — «просто ерунда какая-то, подделка». «Ну что, 2000, старик с надеждой посмотрел на нас. 350 рублей, и точка, — буркнул Семеныч, настаивая на своем, — больше не дам. В какой-то момент у старика, видимо, закончилось терпение, и он, махнув рукой, сказал: «Ладно, не хочешь, значит и разговаривать ни о чем». Он взял одной рукой за рукоять меча и, подняв его вместе с камнем, потащил к выходу. Я мысленно удивился, откуда у старика столько силы. «Подождите», — сказал я, останавливая его, — «я готов купить у вас этот меч за 1000 рублей». Старик замер на месте, с удивлением посмотрел на меня, а затем на Семена Семеновича, который, выпучив глаза, отрицательно замотал головой. «Нет, Теодор, не надо», — зашептал он, — «не трать деньги на эту ерунду». Но я, не обращая внимания на его протесты, отсчитал старику нужную сумму. «Спасибо, господин», — обрадовался тот, схватив деньги. И, попрощавшись с нами, он поспешил удалиться. Семен Семенович сокрушенно покачал головой. «Да уж, Теодор, отдали целую 1000 рублей за кусок паршивого металла и камень. Никакой это не экскалибур. Я даже не уверен, что этот меч вогнали в камень в те века». Я усмехнулся. «Нет, не в те века. Это сделали примерно 120 лет назад. Это», — я кивнул на меч в камне, — «действительно паршивая подделка». Я подошел к мечу, воткнутому в камень, и дотронулся до него пальцем. Камень, повинуясь моему дару, развалился на две части. Я заметил в одной из половинок небольшую выемку и достал оттуда небольшой мешочек, перевязанный бечевкой. 50 золотых монет, сказал я, с улыбкой демонстрируя находку Семену Семеновичу. Но откуда? Удивился тот. Да просто кто-то решил себе сделать тайник. А чтобы не забыть, где именно он спрятал деньги, воткнул сюда меч и сплавил все вместе. Я, используя магию, восстановил камень и видоизменил меч, так что теперь он действительно напоминал знаменитый Экскалибур, и отдал его Семену Семеновичу. Теперь этот меч можно продать как имитацию Экскалибура и отбить хотя бы свое. Богатым нравятся такие штуки. Семеныч взял монеты и начал их рассматривать. Удивительно, но это монеты Византийской империи. И, кажется, даже редкие года. И сколько я заработал? Спросил я, с интересом глядя на него. Ну, Семен Семенович задумался, по моим подсчетам, исходя из того, что я здесь вижу, минимум 45 тысяч. А будет больше? Конечно, будет, кивнул он. Отлично, с этим разобрались. Кстати, я повернулся к Анастасии и Фредерику, которые уже подошли к нам. Вы-то здесь что делаете? Фредерик, услышав мои слова, мгновенно схватил веник и принялся тереть полки. Я пыль вытираю, господин, с серьезным видом пояснил он. Предатель. Анастасия рассмеялась. А я приехала, чтобы показать тебе свои новые чертежи. Так я же все равно сегодня приеду в усадьбу. Это настолько интересный проект, что не терпит отлагательств. Подождать, конечно, могу, ответила она, но, если честно, просто не удержалась, чтобы не похвастаться своей новой задумкой. Анастасия с энтузиазмом начала рассказывать о своем новом проекте, уникальном ботаническом саде, который она хотела создать прямо на крыше здания казармы для гвардейцев. Я смотрел на нее и слушал, как она, не жалея красок, описывает свои идеи. Водопады, фонтаны, ручьи, беседки, утопающие в зелени. И на меня невольно нахлынула ностальгия. Я вспомнил те времена, когда ко мне приходили мои ученики, чтобы показать свои проекты. Маг камня – это дар, но без приложения усилий и проявления упорства не стать архитектором. Мои ученики, стараясь превзойти самих себя, зачастую придумывали какой-то бред, слишком сложные и нежизнеспособные проекты, но делали это с таким энтузиазмом, что у них горели глаза. Так что я смотрел на Анастасию и понимал, что у нее как раз тот самый случай. «Настя», — сказал я, когда она закончила свой рассказ, «а ты уверена, что этот сад на крыше ГХМ действительно пригодится моим гвардейцам?» «Уверена», — с твердой решимостью ответила она. «Я же, про себя, подумал, что моим гвардейцам этот сад, скорее всего, нафиг не нужен. Но, с другой стороны, я такого еще нигде не видел. Ну, вообще, я понимаю», Анастасия, немного смутившись, продолжила, «что эта затея дорогая и бестолковая, но не показать тебе не могла. Как думаешь, это вообще реально сделать?» «Да», кивнул я, разглядывая ее чертежи. «Думаю, что реально. И знаешь что? Мы это сделаем». «Но зачем?» Анастасия расширила глаза от удивления. Я рассмеялся, а потом, глядя на ее растерянное лицо, серьезно сказал: «Знаешь, в Вадуце много туристов, и мне кажется, что экскурсионные группы, которые часто заезжают на торговую площадь, не смогут пройти мимо такого необычного здания». И Анастасия подхватила ход моих мыслей: «Если это станет местной достопримечательностью, то поток туристов станет нескончаемым, а это значит, что они будут заходить в мою лавку», закончил я фразу за нее. «Вот как?» Анастасия нахмурилась. «Так я тебе помогла или не помогла?» «Ну, я задумался, в принципе, помогла». «Вот и отлично», улыбнулась она. «Не зря приехала. Ладно, мне пора. Пойду, поработаю над проектом». «Фредерик», позвала она, «собирайся, мы уезжаем». Я проводил их взглядом и уже собирался пойти в мастерскую, как вдруг дверь в лавку распахнулась, и на пороге появились два брата из гильдии тенеборцев, Алексей и Андрей Сорокины. «Приветствую, господа», — улыбнулся я, — «чем обязан? Только сразу предупреждаю, готовых боеприпасов у меня для вас нет. А если найдем?» — с усмешкой спросил Андрей. «Ой, идите нахрен», — отмахнулся я, не желая с ними торговаться. «Вау-вау, господа, полегче». Алексей примирительно поднял руки. «Успокойся, Теодор, мы здесь, как клиенты. Приехали посмотреть на ассортимент твоей лавки». «Точно?» — с сомнением спросил я. Они кивнули в ответ. «Тогда давайте-ка выйдем на улицу, поговорим», — сказал я, открывая дверь. Они, переглянувшись, вышли за мной. «Вы уверены, что приехали сюда, как клиенты?» Еще раз спросил я, когда мы оказались на улице. «Ну да», кивнул Алексей. «Я же говорю, а я тогда немного побуду оракулом», хмыкнул я. «Вы, скорее всего, убивали теней». «Я прав, нетрудно догадаться, чем занимаются тенеборцы», хмыкнул Андрей. «Нет, это было совсем недавно», покачал головой я. Они снова переглянулись и кивнули. «И, скорее всего, после этого», продолжил я, «вы были либо дома, либо в других, важных для вас местах». «Да», кивнул Алексей. «Молодцы», я саркастически улыбнулся. «Вы, ребятки, никакие не клиенты, а собаки сутулые. При всем уважении, Теодор, но какого черта ты обзываешься?» Возмутился Андрей. Я пожал плечами. «Да потому что блохи на вас водятся». Я указал пальцем на стену соседнего дома, возле которого был припаркован их автомобиль. «Вон, посмотрите туда», сказал я. Когда они перевели взгляды, я активировал дар и заставил стену вибрировать. От этого прямо из стены, словно гнойник, вывалился темный сгусток энергии. «Тень!» Алексей и Андрей, с криками, выхватили холодное оружие и бросились на тварь. Через несколько секунд все было кончено. Тень, получив несколько ударов нефритовыми клинками, зашипела, а затем, словно дым, растворилась в воздухе. «Поздравляю», сказал я, подходя к ним. «Вы встретили и привели за собой на хвосте одну очень интересную тварь, тень разведчика. И теперь ваши семьи в опасности». Глава 8. Напугал ли я тенеборцев своей неожиданной экспертизой? Ну, вообще сомневаюсь. Так-то трусами они точно не были. Фигово, что они к семьям все-таки съездили. Фактически, они заскочили перед визитом ко мне, после посещения своей гильдии. Но учитывая, что на гильдию теней нападение уже приключилось, значит, кто-то или что-то точно знал ее местоположение. Однако вот что меня немного смутило. Походу, учитывая, что гильдия тенеборцев были профессионалами и главными борцами с тенями, и при этом имели артефакты, которые могут обнаружить присутствие теней. Ну, я даже не знаю, что сказать. Хотя на самом деле артефакты у них были, они мне показали. Но что тут сказать? Это как искать монетку в темном подвале, используя не мощный фонарик, а долбанную зажигалку. Видно недалеко и очень-очень хреново. Собственно, именно из-за этого они не обнаружили за собой хвост. Да, надо признать, что тенеразведчики тоже были не лыком шитым и как раз специализировались на том, чтобы скрытно следить. Но меня это очень расстроило. И при всем этом я не мог им помочь прямо сейчас, при всем своем желании, нет у меня нужных материалов. Но, по крайней мере, я понял, что им нужно, и буду работать в этом направлении. Заодно поинтересовался, куда они девают материальные остатки теней, ну те, которые не успевают раствориться. Ответ меня сильно развеселил. Они были обязаны отдавать их гильдии по фиксированной стоимости. Да-да, по факту, гильдия тенеборцев являлась монополистом на ингредиенты из теней, некоторые из которых многие артефакторы использовали при производстве артефактов, а некоторые из них были чрезвычайно сильными. Вообще, если так посмотреть, изначально это была хорошая идея. Одно общее мировое руководство и много филиалов по странам, которые в свою очередь дробятся на более мелкие локальные филиалы. Все стекается наверх, там умные люди распределяют, придумывают, что с этим делать, продают, и часть бюджета и часть этой награды в виде уже твердой валюты или снаряжения спускалась обратно в гильдию тенеборцев. На самом деле то, что платили сразу, было скорее премией. Большая часть учитывалась в качестве помощи, финансирования того самого снаряжения. Я для интереса спросил цены и чуть не упал в обморок. Да-да, я хоть и недолго в этом бизнесе, но постарался выяснить, как обстоят дела с артефактами на основе теневых ингредиентов. И судя по тому, что я узнал, либо у верхушки тенеборцев были очень хорошие зарплаты, ну это если все распределялось официально, или там тупо наживались на рядовых тенеборцах. Почему я думаю сразу о чем-то плохом? Потому что, как правило, когда мы видим опции, самое очевидное и является правдой. Я, конечно, уточнил у Алексея и Андрея, что они думают по этому поводу. Они скормили мне, видимо, официальную версию, а именно, что услуги артефакторов стоят чрезвычайно дорого. Да, это тоже может быть правдой, но опять же что-то меня смущает. А что будет, если части теней вы продадите самостоятельно, к примеру, мне? О, как возбудились ребята при этом вопросе. Это буквально смертный грех. Мало того, что уволит с позором, так еще и, возможно, отправит не просто в почетную отставку, а куда-нибудь похуже, типа в тюрьму, либо в какую-нибудь заварушку, из которой вернуться живым будет очень затруднительно. Какие жесткие карательные меры! Это еще больше подтвердило мне, что здесь что-то нечисто. И да, Алексей еще раз попытался завербовать меня к себе. Оказавшись внутри структуры, было бы удобнее провести свое собственное расследование. Только нахрена оно мне все сдалось? Мне бы времени на свои проекты и дела хватило бы. В общем, я вежливо отказался. А Алексей, походу, особо и не расстроился. Прямо сейчас они были озабочены тем, как защитить своих близких от разведчиков. Но, как я сказал, самый очевидный ответ всегда самый правильный. Можно просто было их вывести из домов, где они находились, и сделать это нужно было как можно быстрее. На удивление, но они послушались и при мне позвонили, забрав жену и детей Алексея, ну и невесту Андрея, с которой он жил. А дальше они на секунду зависли, извинились, отошли в сторону, пошептались, а потом вернулись ко мне. И по их глазам я примерно представлял, какой будет вопрос. Алексей начал издалека. «Теодор, я понимаю и принимаю то, что и наполовину не знаю твоих возможностей, но то, что я вижу, меня впечатляет. Какова вероятность, что тени будут разыскивать наших родных?» «Весьма высокая», честно ответил я, учитывая, что они решили напасть на вашу гильдию, кто-то или что-то смотивировали их достаточно сильно. Как я уже говорил, и как вы уже сами знаете, они привыкли действовать из-под тишка. Так что да, вероятность большая. Хотели бы посоветоваться с тобой, куда лучше отправить наших родных, в идеале подальше от Лихтенштейна. Но если такой возможности нет, то хотя бы уберите их из Вадуца. У нас от родителей осталась дача в 40 километрах отсюда, этого будет достаточно? Спросил Алексей. Надеюсь, что да, но охрану все-таки приставьте. Ясно, спасибо тебе, что помог нам определиться. Да ни за что. Я смотрю, что они собрались уходить, а я улыбнулся. Вы что хотели-то? Меч купить? Меч? Для чего? Собрались к гостю, к Рогозину. А он любитель старины, рассеянно ответил Андрей. Видно было, что их мысли сейчас далеки от этого. Я улыбнулся. А на самом деле? Да нет, нам меч действительно нужен, сказал Андрей. Я понял, это повод. А на самом деле что хотели? Хотели взглянуть на твою фабрику по производству боеприпасов, решился Алексей. А с чего вы взяли, что она у меня располагается здесь? Ну, Алексей задумался, как будто выбирая в голове, что говорить, а что нет. Ты как бы особо не бываешь нигде. Здесь, на кладбище самоубийц и у себя в усадьбе. Если не здесь, значит фабрика на кладбище самоубийц. Мы правы, я рассмеялся. Вот вы детективы хреновы. А просто спросить нельзя было, а ты бы ответил, улыбнулся Андрей. Нет, честно сказал я. Ну вот и смысл спрашивать, пожал плечами Андрей. Ребят, давайте расставим точки над ё. Я хорошо к вам отношусь, честно. Вы это видели, и ненавижу теней. Это вы тоже видели. Дальше. Я произвожу хорошие оружие и боеприпасы. Это вы даже лично прочувствовали. Что вас беспокоит? Что я подниму цену? Андрей открыл рот ответить, но я взмахом руки прервал его. Это очевидный страх. Я вас тоже понимаю, так делают все обычные коммерсанты. Прикармливают по низкой цене, а потом, когда покупатель отказывается от предыдущих проверенных продавцов-поставщиков и полностью становится зависим от нового, они поднимают цены. Вы так обо мне думали? Мужчины молчали. На этот раз я ждал ответа. Все верно, сказал Алексей. Я вас уверяю, в ближайший, я на секундочку прикинул, год цены повышаться не будут. Независимо ни от инфляции, ни от черта лысого. Это я вам снова даю свое слово. Если хотите, я усмехнулся, увидев сомнение на их лицах, я готов даже подписать это на бумаге. Вот сейчас по лицам видел, что я их вроде как убедил. Да, если я привлеку юриста, что дал мне Аркадий Иосифович, то в договор можно включить любые пункты. Я действительно понимал, что ребятам сложно. Мое оружие и боеприпасы существенно облегчат им жизнь, так что обманывать я их не хотел. Второе и самое главное, продолжил я, в тенеборце я не хочу. Пока не хочу, поправился я и увидел, что в глазах Алексея появился интерес. Но если у вас будут какие-то сведения о большом прорыве или скоплении теней, а еще лучше о людях, которые им способствуют, без раздумий звоните мне. Я обещаю, что помогу лично, физически. А возможно, я смогу дать совет, который спасет кому-то жизнь. Я улыбнулся. И да, теней я очень не люблю, поэтому попытаюсь присутствовать лично. Вот такой вот добрый самаритянин, скептически усмехнулся Андрей. Да нет, конечно, улыбнулся я в ответ. Мне нужно будет вознаграждение. Что это будет? Деньги или части теней? Это мы оговорим на месте. Мы не можем отдать тебе части теней. Я же говорил тебе об этом, сказал Алексей. Я думаю, там мы что-то придумаем. Я не претендую на тех, которых убьете вы, а заберу только те, которых убью я. Ну, если они мне понадобятся, конечно. И вы с чистой совестью ничего не нарушите. Подходит? Ну это как-то очень сильно обтекаемо, сказал Алексей. Я рассмеялся. Слушайте, ребят, но я же не заставляю, есть второй вариант. Вы можете справляться со всем сами. И тогда вам придется ни за что не платить, не отдавать ничего мне. Ну что ты, Теодор, мы же нормально, тут же влез Андрюха. И я нормально, я убрал улыбку с лица. Я предлагаю вам нормальные отношения, где все будут в выигрыше. Не надо говорить сейчас прямо ничего. Подумайте об этом, Семен. Я приоткрыл дверь и крикнул. Принеси римский меч, что 3 дня назад я тебе отдал. Семен Семенович принес гладиус, восстановленный мной как раз 3 дня назад. Держите, это для Рогозина. Сколько с нас? Тут же нахмурился Алексей. Нисколько. На этот раз подарок. Скажем так, чтобы вам лучше думалось. Но мы не можем. Можете, ребята, можете. Все, давайте, счастливо. У меня еще дела есть. Я бесцеремонно ушел, оставив их за дверью. Ребята они хорошие, но очень негибкие. Надеюсь, что я смог подтолкнуть их в правильном русле. Когда я отправил тенеборцев в освояси, я пошел в казарму. Проходя мимо магазинов Родионова и Игнатова, я не смог сдержать улыбку. Перекопали там все, что можно и нельзя, сначала руками, а потом и экскаваторами. Самое интересное случилось, когда они не нашли труб, которые должны были быть проложены там. Ну, точнее, они их нашли, но заглушенные и обрезанные. Я, не будь дураком, просто убрал куски труб и куски коммуникаций, ведущих к их домам. Прямо сейчас все матюгались и чесали голову, не понимая, как это можно сделать. Ведь они точно видели, никто ничего здесь не копал. А как забились канализационные трубы с помощью натуральной глины, как она попала внутрь труб, они тоже понять не могли. В общем, прямо сейчас они пытались восстановить коммуникации для функционирования магазинов. Ну молодцы, подожду, пока все сделают и закопают. Я в эту игру могу играть бесконечно. Проходя мимо следующего дома, я увидел, что оттуда выскочил пожилой мужичок. «Ваше благородие, извините, можно вас?» «Да, конечно же», остановился я. «Мы тут слышали», мужчина застеснялся, видно, что он был простолюдином и тушевался разговаривать с благородным. «Нам соседи рассказали, что вы выкупили у них дом за хорошие деньги». «Да, это так, меня зовут Федор, я представитель жильцов этого дома. Мы бы хотели уточнить, не рассматриваете ли вы возможность покупки и нашего дома тоже. Мы не знаем, для чего вам это нужно, но вдруг». Я широко улыбнулся, про себя подумав, что моя рекламная кампания действует как нельзя лучше. Я через своих беспризорников распустил по улицам, что интересуюсь недвижимостью и даю за это честные деньги. Ну и юрист подцепил, донеся это более официально через объявление. Похоже, начало работать. От того же юриста я слышал, что чрезмерно возбудились аристократы, которые также хотели выкупить недвижимость на этой улице. Но самое интересное, среди них не было Игнатовых и Родионовых. Борзые вначале ребята, кажется, сейчас уже смирились, что им тут ничего не светит. Не удивлюсь, если через некоторое время они сами предложат мне продать свои лавки. Ну а я работаю в этом направлении, и нарушения в коммуникациях – это первая ласточка. И нет, в отличие от обычных местных жителей, им справедливые цены я точно не предложу, потому что нельзя быть на свете борзыми такими. Давайте так, я улыбнулся еще шире и достал из кармана визитку. Это мой представитель, звоните ему, с ним и обсудите все вопросы. Да, хорошо, кивнул мужчина, как-то грустно кивнул, я прям прочитал его мысли. Да, наверняка он подумал, что я хочу в очередной раз спихнуть на юриста, а мне самому западло разговаривать с простым народом. Поэтому я с улыбкой положил ему осторожно руку на плечо. Федор, заглянул я ему в глаза, дело в том, что я вам дал эту визитку, потому что мой представитель, очень компетентный человек, который точно знает о расценках в данном районе. Мне чужого не надо, но и лишнего я не дам. Вы можете с ним поторговаться и обязательно придете к компромиссу, потому что, как я сказал, в моих интересах купить вашу недвижимость, но повторюсь еще раз, по нормальной цене. Я махнул рукой на мою лавку. И вот что я вам хочу сказать, учитывая, что вы знаете, где я живу. Если что-то в переговорах вас вдруг не устроит, в любой момент приходите. Мы с вами это обсудим. Правда? Настороженно посмотрел Федор. Правда? Кивнул я. Мы обязательно договоримся. Спасибо большое, ваше благородие. Пожалуйста, хлопнул я его по плечу и пошел дальше. Учитывая, что Анастасия сейчас жила за городом, то Искала держал большую часть гвардии там. Сам же здесь продолжал обустраивать казарму, кое-что менять для своего удобства. Кое в чем я ему даже помогал, но в принципе справлялся он сам. Вот сейчас он разбирал какого-то устрашающего размера пулемет на пару со шмелем. «Проветриться не хочешь?» – улыбнулся я, спрашивая Скалу. Тот поднял голову и заглянул мне в глаза, улыбнулся в ответ. «А почему бы и нет? Далеко поедем? Показать тебе кое-что хочу. Как снаряжаемся?» Я улыбнулся его деловитому тону. «Воевать не собираемся, но всякое может случиться. И да, Боря сейчас с Настей по делам ездит. Шмель, ты машину водить умеешь?» – улыбнулся я, чем вызвал веселый хохот обоих ветеранов. «Извини», отсмеявшись, сказал Скала, «дурацкий вопрос, мы все можем водить машину, и не только машины, мы можем водить любой наземный транспорт в мире, и большинство воздушных и морских, и нет, это не шутка, понял, тогда отвезешь нас в одно место, конечно, отвезет», хлопнул по плечу Скала своего гвардейца. Шмеля на самом деле звали Сергей Шмелев, он был немногословным, но очень эффективным физиком, одинаково хорошо обращался с огнестрельным и холодным оружием. А вот чего он не любил, так это болтать языком, являясь полной противоположностью тому же Лису. Если что-то говорил, то к нему прислушивались. В данный момент Шмель не соизволил произнести ни слова, считая, что за него и так все решили, и лишние слова ни к чему. Он лишь кивнул и пошел натягивать броник. Через 5 минут мы уже выезжали в сторону моего арендованного жилища, от которого я до сих пор не отказался. На этот раз, подъезжая к воротам, я все внимательно осмотрел, но не заметил следов проникновения. Соседи, видимо, прониклись прошлой ситуацией, а спасенная мной домовладелица также решила не возбухать, тем более что арендная плата ей поступала регулярно. «Пошли», — кивнул я Скале, повернувшись к Шмелю. «А ты тут настороже, район вроде спокойный, но мало ли что». Тот снова молча кивнул и передвинул к себе на колени короткоствольный автомат. Мы со Скалой пошли в подвал. «Нормально ты тут накопал», — рассмеялся он, идя по туннелям. «Если мне не изменяет мое ориентирование на местности, то мы сейчас идем на железнодорожную станцию. Все в порядке у тебя с ориентированием, дядь Кирь. Именно туда мы и идем». Мы зашли в вырытую мной комнату, и я хмыкнул, увидев ящики с телефонами, которые так и остались здесь. «Я не нашел времени их куда-то пристроить. Твоя работа?» — кивнул Скала. «Ну да», — улыбнулся я. «Вначале было трудно, мы выживали как могли». Этим я вызвал понимающую, но не совсем одобрительную улыбку со стороны Скалы. Подозреваю, он примерно понял, что я занимался экспроприацией, а так как он был человеком с понятиями, то он это не очень одобрял. Военные трофеи, да, он привык всего добиваться силой. Поэтому, впрочем, это не его дело. «Так а зачем пришли?» – поинтересовался Скала. «Хочешь с поверхности дернуть что-то еще?» «Не совсем», – сказал я. «Я, вроде как, завязал с этим. У меня, если ты не заметил, появились другие источники дохода. Я не выдержал и все-таки подколол Скалу, а по его ухмылке понял, что попал в цель. Меня смущает кое-что другое. В прошлый раз я уловил это чувство, но не проверил. А сейчас силенок у меня побольше. И что конкретно ты тут хочешь сделать?» — уточнил у меня Скала. «Мне кажется, что я почувствовал теней в прошлый раз. Думал, мне показалось. Собственно, сейчас я хочу совершить небольшую медитацию, а твоя задача, чтобы меня в это время никто не прихлопнул. Договорились? Сделаем», — сказал с улыбкой Скала. «Оттопыривайся». «Спасибо», — кивнул я и уселся в позу лотоса, сканируя окружающую землю. Вокруг было достаточно много пустот. Это было неудивительно, учитывая, что мы находились под станцией, куда велись всякие разные коммуникации, кабельные каналы, трубы и прочая нужная инфраструктура. Но меня не интересовало ни это. Я попытался вспомнить ощущения, которые у меня были, и просто проходился поиском планомерно и по кругу. Если бы можно было сверху нарисовать карту моего поиска, то это была бы расширяющаяся спираль. Я никуда не торопился, ведь кроме того, чтобы захватить влево и вправо, мне надо было посмотреть еще на достаточной глубине. В принципе, сильно глубоко смотреть не нужно было, это ни к чему, но вглубь заглядывать все-таки пришлось, и через примерно полчаса я нашел то, что мне было нужно. Такую же подземную пещеру, но вырытую, в отличие от моей, вручную, в которой находились остаточные эманации теневой энергии. Я открыл глаза. «Оставайся здесь, я скоро. Точно я с тобой не могу пойти», — уточнил скала, нахмурившись. «Да не», — я окинул его взглядом с ног до головы. «Для тебя проход надо шире делать, а это больше сил тратить. Так что я сам, немало не смущаясь, я встал на карачки и начал прорывать в нужную мне сторону тоннель, ползя по нему. Когда до нужного помещения, которое находилось примерно метрах в 100, осталась тоненькая стенка, я начал действовать осторожно. Людей там не было, но мало ли что. Для начала я сделал небольшую дырку, сквозь которую заглянул как через глазок. Ну да, я оказался прав. Там стоят камеры, которые я тут же погасил и расширил проход, выбравшись туда и оглядевшись. Рельсы, вагонетки и колодцы, скобы и лебедки. Похоже, кто-то занимался тем же, что и я раньше, но в более крупном масштабе. Самое главное, я увидел теневую печать. Здесь призывали теней. Для каких целей, я понятия не имел. А еще широкий тоннель по рельсам уходил куда-то вдаль. Именно оттуда приходили и уходили люди, что баловались тенями. Что ж, с этого можно начинать работать. Я развернулся и пополз обратно, тщательно запечатав за собой проход и засыпая сам лаз. Вылез около скалы, и тот заинтересованно на меня посмотрел. «Все в порядке?» — немного обеспокоенно спросил скала. «Полностью. Нашел что-то интересное?» «Ну, смотря что назвать интересным. Так, тоненькая ниточка, за которую можно потянуть, чтобы добраться до чего-то интересного. И я так подозреваю, до идиотов, которые балуются с тенями. Когда мы туда пойдем?» Я хмыкнул и осмотрел его с ног до головы. «Как только будем готовы. Ребята, вы крутые, с тенями все-таки справляться нужно уметь. Как будто мы не умеем», — насупился скала. «Приходилось. На поле боя они часто заскакивали, когда вокруг столько трупов». «Не сомневаюсь», — сказал я, — «но одно дело драться с голодной, обезумевшей тенью, которая прискакала пожрать и ни на что не отвлекается, которая не смогла справиться со своими инстинктами и поэтому показалась вам на глаза, а другое дело с опытными теневыми бойцами, у которых терпение хоть отбавляй». «Откуда ты все это знаешь, Теодор?» — нахмурился скала. Я глубоко вздохнул. «Важно не то, откуда я это знаю. Важно, что я об этом знаю. А знаю я об этом достаточно много. Много для того, чтобы обезопасить наш будущий вояж. А теперь пошли отсюда». Мы выбрались наружу, и мне посыпались СМСки. Ну да, под землей связи не было, а здесь. Мне звонили с одного и того же номера. Видимо, адресат с той стороны тоже получил уведомление, и поэтому тут же раздался звонок. «Слушаю вас, Теодор Вавилонский», — раздался суровый женский голос. «Допустим», — сказал я. «А это кто? Вас беспокоит из секретариата великого князя Роберта Бабшильда, князя Лихтенштейнского». «Очень приятно», — автоматически буркнул я. «Чем могу быть полезен?» «Великий князь назначил вам аудиенцию. Завтра в 12 часов он ждет вас у себя. Не опаздывайте, пожалуйста». И бросила трубку. «Хера себе борзые», — скривился я. «Что такое?» — забеспокоился скала. «Аудиенцию мне наш великий князь назначил. Меня даже не выслушали, что я не хочу к ним идти. Перезвонить, что ли? Сказать, чтобы они пошли в жопу? Теодор, я иногда смотрю и не понимаю, шутишь ты или нет. А что здесь шутить? Зачем мне князь? Понадобится, сам аудиенцию назначу». «Нет, ну ты явно меня троллишь», — рассмеялся скала. «Нельзя отказывать князю, иначе за тобой приедет полицейский наряд. Он что, царь-бог такой?» «Ну да, здесь, в своем княжестве. Ты же вроде изучал аристократическое поведение и дворянский устав и все дела, вместо того, чтобы на стрельбище ходить, как дед заведовал». «Ну, я там что-то ничего такого не помню. Ну, в общем, отказаться тебе нельзя. Пойдем сходим». «Пойдем сходим», — удивился я. «То есть, ты тоже пойдешь?» «Ну, получилось так, что я его немножко знаю. На самом деле, он нам с твоим дедом должен быть благодарен. Именно после того, как мы отбили Лихтенштейн, его сюда и назначили. Вот только твой дед планировал выбрать совсем другого человека, а эта гнида подкупила кое-кого, и вот он, князь Лихтенштейнский.
Гнида, улыбнулся я, как так можно говорить про великого князя?
Ну если человек гнида, то он и есть гнида, засмеялся Скала.
Я расскажу тебе, кто он на самом деле такой, а ты самостоятельно сделаешь выводы,
но игнорировать его все равно нельзя, поэтому завтра пойдем на аудиенцию.
Глава 9. Мысль о том, чтобы идти на поклон к великому князю Роберту Бапшильду, откровенно говоря, не вызывала у меня никакого энтузиазма. Причин для такого было несколько. Во-первых, сама идея присмыкаться перед этим, по словам Скалы, гнилым аристократом, который получил свой титул, подкупив нужных людей, мне была глубоко противна. В прошлом мире я сам был не последним человеком, и мне приходилось общаться с разной знатью, от мелких баронов до глав могущественных орденов. Но там все было по-другому. Их уважение, их преклонение передо мной я заслужил своим трудом, знаниями и способностями. Во-вторых, меня откровенно раздражало то, что меня вызвали на аудиенцию, даже не спросив моего согласия. В трубке послышался наглый женский голос, который, не терпя возражений, сообщил мне, что завтра в 12 часов меня ждет князь у себя, и точка. Но игнорировать вызов князя Лихтенштейнского, как справедливо заметил Скала, было чревато последствиями. Еще раз прокрутив в голове информацию о Роберте Бапшильде, которую предоставил мне Скала, я отметил, что о нем ходили противоречивые слухи. Одни называли его мудрым и справедливым правителем, другие – жестоким тираном. Но даже самые ярые поклонники князя не могли отрицать того факта, что он был человеком с тяжелым характером и весьма специфическим чувством юмора. Понятно, что идти к нему в одиночку было бы глупо, да и небезопасно. Слишком много врагов появилось у меня за последнее время. Каждый из них, узнав о вызове князя, мог воспользоваться моментом и попытаться избавиться от меня. Поэтому я, не раздумывая, взял с собой Скалу и еще двух гвардейцев, Шмеля в качестве водителя и Лиса в качестве прикрытия. Борис снова остался на хозяйстве, ему нужно было отвезти Анастасию по делам, а затем вернуться обратно в усадьбу. Когда мы подъехали к КПП, расположенному на дороге к административному дворцу князя, Шмель, который был за рулем, посигналил. Из сторожки неторопливо вышли гвардейцы в форме, вооруженные до зубов. Они окинули нас взглядами, а затем жестом показали подъехать ближе. «Ваши документы», — рявкнул один из них, подходя к нашей машине. Шмель протянул ему наши документы. Гвардеец, тщательно их изучив, сделал знак, разрешая въехать на территорию. Когда мы подъехали к зданию дворца, я вышел из машины и огляделся по сторонам. «Такое ощущение, что нас вообще не ждут», — хмыкнул я, заметив, что нас никто не спешит встречать. Скала, кивнув в сторону входа, сказал: «Ждите здесь, я сообщу о нашем прибытии». Я, пожав плечами, прислонился к машине и принялся наблюдать за происходящим вокруг. Княжеский дворец выглядел внушительно: высокое четырехэтажное здание из белого камня, с колоннами и арками, с множеством окон, обрамленных лепниной. Над крышей дворца развивался флаг княжества Лихтенштейн, рядом со стягом империи, а у входа, выстроившись в ряд, стояли гвардейцы князя в парадной форме, с саблями на боку и винтовками в руках. Скала вернулся через несколько минут, и мы все вместе прошли внутрь дворца, где нас встретили сразу 10 мужчин в строгих черных костюмах, сотрудники службы безопасности. Они окинули нас взглядом, затем, не говоря ни слова, жестом указали, чтобы мы прошли через рамку металлоискателя.